Вересковая трубка. Подхватил заранее приготовленный велосипед, спустил с крыльца, бегом прокатил по дорожке. За воротами прыгнул в седло, приналег на педали. Попробуйте-ка, последите. Чтобы сбить с толку возможных соглядатаев, повернул не направо в сторону Блаффа, а налево. Мчался на полной скорости, то и дело поглядывая в зеркальце. Но сзади на освещенной набережной не мелькнуло ни одной черной тени. Может быть, немудрящая хитрость и удалась. Как известно, простые уловки, они самые верные. Уловка и в самом деле была из разряда детских. У окошка вместо вице-консула теперь сидел Масса в фуражке с сигарой в зубах. Если повезет, подмену заметят нескоро. Для верности, не сбавляя темпа, Эраст Петрович сделал большой круг по сеттельменту и въехал в Блафф с другой стороны, через реку Оокагава. Каучуковые шины с чудесным шелестом скользили по лужам, из-под колес разлетались брызги, жизнерадостно посверкивая в свете фонарей. Фондорин чувствовал себя ястребом, летящим над ночными улицами. Он видит цель, она близка, и ничто не способно помешать этой стремительной атаке. Держись, Акунин! Сирота поджидал в условленном месте, на углу переулка. — Я смотрел в бинокль, — доложил письмоводитель. — Свет погас 35 минут назад, везде, кроме одного окна на втором этаже. Слуги ушли в дом, что находится в глубине сада. 15 минут назад последнее окно тоже погасло. Тогда я спустился с холма.
— На террасу смотрели? — Я говорил, он любит разглядывать звезды.
— Какие сегодня звезды? Дождь идет.
Фондорину понравилось. Как держится письмоводитель, спокойно, деловито, безо всякой ажитации. Очень возможно, что истинное призвание Канзи Сироты не протирать локтя канцелярское сукно, а заниматься ремеслом, требующим хладнокровия и любви к риску. Только бы не скис, когда дойдет до настоящего дела.
«Ну, милости прошу к столу, кушать подано», — весело сказал титулярный советник, жестом показывая на ворота. «После вас». — ответил в тон Сирота. Он определенно держался молодцом. Замок и петли были хорошо смазаны. Во двор удалось проникнуть без скрипа. Исключительно повезло с погодой. Пасмурно, темно, все звуки приглушает шум дождя.
— План помните? — шепнул Фондорин, поднимаясь по ступеням. — Сейчас входим в дом. Вы ждете внизу. Я поднимусь на... Я все помню.
Так же тихо ответил замечательный письмоводитель.
— Не тратьте зря времени.
Дверь в доме не запиралась, что составляло особый предмет гордости хозяина и было сейчас очень кстати. Фондорин бесшумно взбежал по ковровым ступенькам на второй этаж. Спальня располагалась в конце коридора, рядом с выходом на террасу. — Славно будет, если проснется, — подумалось вдруг Эрасту Петровичу, когда он левой рукой тянул дверную скобу. Правой был зажат револьвер. Тогда можно будет с полным основанием, а не из одной лишь недостойной мстительности, стукнуть мерзавца рукояткой по лбу. Подкравшись к кровати, Фондорин даже нарочно вздохнул, но Дон Сурмаки не пробудился. Он сладко почивал на мягкой перине. На голове вместо фески белел ночной колпак с бюргерской кисточкой. Шелковое одеяло мирно поднималось и опускалось на широкой груди миллионщика. Сочные губы были приоткрыты. Из-под ворота сорочки поблескивала золотая цепь.
— Сейчас проснется,
— подумал Эраст Петрович, примериваясь кусачками, и уж занес руку с револьвером. Сердце выстукивало оглушительно победительную барабанную дробь. Щелкнул перерезанный металл. Цепочка скользнула по шее спящего. Он блаженно замычал и перевернулся на бок. В ладони у Фондорина лежала колючая золотая роза. Крепче всего спят не те, у кого чистая совесть, а те, у кого ее отродясь не бывало, — философски сказал себе вице-консул. Спустившись вниз, махнул Сироте рукой в сторону кабинета библиотеки, где некогда застиг на месте преступления князя Анакодзи, упокой японский бог его грешную душу. Пошарил лучом фонарика по задвинутым шторам, по высоким шкафам с глухими дверцами, по книжным полкам. Вот она, та самая. Посветите-ка. Передал фонарик письмоводителю. Минуты две ощупывал корешки книг, деревянные стойки. Наконец, когда нажал на увесистый том священного писания, третий слева на предпоследней полке, что-то щелкнуло. Потянул стеллаж на себя, и тот открылся наподобие двери. За ним в стене поблескивала стальная дверца.
— На скважину, на скважину!
— нетерпеливо показал Эраст Петрович. Шипастая розочка поерзала, поерзала и вошла в отверстие, как рука в перчатку. Прежде чем повернуть ключ, титулярный советник тщательно осмотрел стену, пол, плинтус на предмет электрических сигнализационных проводов. И точно, под обоями нащупалась толстая твердая нитка. Второй раз попадать в один и тот же капкан было по меньшей мере неприлично. Опять пошли в ход кусачки. Чик! И сигнализация была разъединена.
— Сезам, откройся! — прошептал Эраст Петрович, чтобы подбодрить сироту.
Луч фонаря что-то начинал подрагивать. Похоже, нервы канцеляриста уже не справлялись с напряжением.
— Что? — удивился японец. — Что вы сказали?
Кажется, арабских сказок он не читал. Раздался тихий звон, дверца распахнулась, и Фандорин сначала зажмурился, а потом вполголоса выругался. В железном ящике, ослепительно посверкивая в электрическом свете, лежали слитки золота. Их было много, они напоминали кирпичную кладку. Разочарованию Эраста Петровича не было предела. Дон не солгал, он действительно хранит в сейфе золото. Как глупо, как по-нуворишески. Неужто операция была затеяна впустую? Еще не веря в столь сокрушительный провал, он вынул один слиток, заглянул в щель, но в следующем ряду тоже поблескивал желтый металл.
— На месте преступления! — раздался сзади громкий, насмешливый голос.
Титулярный советник резко обернулся. Увидел в дверном проеме плотный приземистый силуэт, и в следующее мгновение люстра под потолком вспыхнула, и силуэт обрел цвет, форму, фактуру. Это был хозяин дома. Все в том же дурацком колпаке, в халате поверх ночной сорочки, но из-под халата виднелись брюки совсем не пижамного фасона.
— Господин дипломат любит золото? — улыбнулся Цурумаки, кивнув на слиток в руке Фандорина.
Лицо Миллиончика вовсе не было сонным. И еще одна примечательная деталь. На ногах у него были не домашние туфли, а ботинки, зашнурованные аккуратнейшим образом.
— Ловушка! — похолодев, понял Эраст Петрович. Лежал в кровати одетый и даже обутый. Ждал, знал.
Дон хлопнул в ладоши. И отовсюду, из-за штор, из дверей, даже из стенных шкафов повылезали люди, одинаково одетые в черные куртки и черные хлопковые штаны. Слуги. А сирота говорил, что они все ушли. Слуг было не меньше дюжины. Одного жилистого, кривоногого, с пообезьяне длинными руками Фандорину случалось видеть раньше. Кажется, он служил кем-то вроде дворецкого или мажордома.
«Какой позор для Российской империи!» — подсокал языком Цурумаки. «Вице-консул ворует золото из чужих сейфов. Камата дзётере!»
Фраза, сказанная по-японски, была обращена к длиннорукому. «Дзю» — это оружие, «торо» — значит «возьми», «камата» — имя. Титулярный советник вышел из оцепенения. Вскинул руку, направил герсталь в лоб хозяину. Камата немедленно застыл на месте. Остальные черные куртки тоже.
— Мне терять нечего, — предупредил Эраст Петрович.
— Прикажите своим людям выйти. Немедленно, иначе... Дон уже не улыбался. Смотрел на титулярного советника с любопытством, будто пытался угадать, блефует или вправду может выстрелить. — Выстрелю, можете не сомневаться, — уверил его Фандорин. — Лучше смерть, чем позор. А если уж все одно умирать, то с вами веселей. Вы такой интересный экземпляр. Сирота, встаньте слева, вы загораживаете господина Цурумаки. Письмоводитель повиновался, но, видно, от волнения встал не слева, а справа. — Вам отлично известно, что я пришел сюда не за золотом. Дон шевельнулся, и Раст Петрович предостерегающе щелкнул предохранителем. — Стоять смирно! А этих всех вон! Но тут случилось непонятное, даже невероятное.
Верный соратник титулярного советника, письмоводитель Сирота, с гортанным криком повис на руке у Фандорина. Грянул выстрел, пуля отсекла длинную щепку от дубового паркета.
— Вы что? — крикнул Раст Петрович, пытаясь стряхнуть свихнувшегося японца.
Но к вице-консулу в два длинных прыжка уже подлетел Камата, завернул руки за спину, а следом кинулись остальные. Секунду спустя обезоруженный и беспомощный Фандорин стоял распластанный у стены. Его держали за руки, за ноги, за шею. Но Эраст Петрович не смотрел на черных слуг, только на предателя. Тот подобрал с пола револьвер, с поклоном передал Дону.
— Иуда! — прохрипел титулярный советник. — Трус, подлец!
Сирота спросил хозяина о чем-то по-японски. Кажется, попросил разрешения ответить. Цурумаки кивнул. Тогда изменник повернул к Фандорину бледное, похожее на окоченевшую маску лицо. Но голос был твердый, без дрожи.
— Я не трус, не подлец, и тем более не предатель Иуда. Совсем наоборот, я верен своей стране. Раньше я думал, что можно служить двум странам, не теряя чести. Но господин капитан Бухарцев открыл мне глаза. Теперь я знаю, как Россия относится к Японии и чего нам ждать от русских.
Фандорин не выдержал, отвел глаза. Вспомнил, как Бухарцев разглагольствовал о желтой опасности и даже не считал нужным понизить голос. А ведь в коридоре стоял Сирота.
— Это политика, — перебил Эраст Петрович. — Она может меняться. Но предавать тех, кто тебе доверяет, нельзя. Вы сотрудник российского консульства. — Уже нет. Как вам известно, я подал прошение об отставке и даже написал, почему именно не желаю больше служить России.
И это тоже была правда.
«Неужто почетнее служить этому убийце?» — кивнул Фандорин на Дона, используя последний свой аргумент. «Господин Цурумаки искренний человек. Он действует на благо моей родины. И еще он сильный человек. Если верховные власти закон вредят интересам отчизны, он меняет власти, исправляет законы. Я решил, что буду помогать ему». Я не сидел ни на каком холме. Я пошел прямо к господину Цурумаки и рассказал ему о вашем плане. Вы могли причинить ущерб Японии. И я вас остановил.